Глава 9. Его светлость. Гондола Вендрамина проплыла мимо величественного портала Санта-Мария-делла-Салуте через бассейн святого Марка. Снаружи гондола имела довольно мрачный вид, но изнутри фиалса с широкими мягкими сиденьями, покрытыми кожей, с вышитыми на ней золотыми, красными и ультрамариновыми узорами, была украшена искусной резьбой по дереву и маленькими разноцветными щитами гербов. Нарочитая роскошь убранства явно не соответствовала средствам обедневшего патриция и казалась Марку Антуану чрезмерной. Впрочем, как он убедился этим утром, подобная экстравагантность отличала не только Леонардо. Так делала вся Венеция. Жизнь бурлила повсюду в этом залитом ярким солнечным светом городе. Толпы людей, гуляющих по набережной канала Скьявони, праздно шатающихся на пьяцетти или планирующих по главной площади, были охвачены беззаботным весельем. Настроение венецианцев, простого люда, бюргеров и патрициев казалось безоблачным, как голубой небосвод над головой, и не омрачалось мыслями об отдаленных раскатах бури, которая вскоре могла погубить их. Пестрый людской поток катился вдоль Скьявони мимо угрюмого здания тюрьмы, за внушительными решетками которой гримасничали и тянули руки за милостыни и арестанты, чем вызывали сочувствие у некоторых и насмешки у большинства. Следуя дальше на запад и миновав изящную готику отделанного мрамором дворца Дожей, соединенного с тюрьмой мраморным украшением мостом вздохов, этот поток растекался по простору пьяцетты, завихряясь вокруг гранитных колонн, одну из которых венчали святой Теодор и дракон, другую — эмблема святого Марка, лев, прижавший лапой раскрытую книгу. Марк Антуан ступил на тротуар из трахита и мрамора, выложенный в виде ковра. У него захватило дух при виде просторной площади с аркадами собора святого Марка и чудо изящества колокольни, вонзившейся, подобно гигантской стреле, своим острием в голубизну неба. Здесь, в сердце великого города, пульс его жизни бился с особой силой. Возле бронзовых пьедесталов высоких флагштоков расположился знахарь в фантастической шляпе с плюмажем из радужного петушиного оперения, хрипло нахваливавший свои мази, благовония и косметику. На другой стороне площади странствующий кукольный театр развлекал толпу, и взрывы хохота пугали кружащих над головой голубей. Марк Антуан и Леонардо подошли к столикам в тенистой части площади святого Марка. Здесь царила веселая праздная атмосфера. Меж светских бездельников и мужчин, и женщин крутились странствующие торговцы, предлагавшие картины, восточные ковры, безделушки из золота и серебра, стеклянные украшения с Мурано и прочие товары. Одежды людей, расположившихся за маленькими столиками, переходили все границы расточительности, тщетная попытка скрыть за внешней роскошью трагедию обнищания. «Если светлейшее, — подумал Марк Антуан, — и находится на смертном одре, то умирает она так же, как жила, среди наслаждений и смех». Впрочем, таким был конец и Греческой республики. Он маленькими глотками пил кофе и равнодушно внимал болтовне Леонардо, увлеченный калейдоскопом красок и фасонов экстравагантных одежд планирующих бездельников. Там шелка и атлас аристократов, здесь более скромное платье торговца или грубое коричневое одеяние монаха, торопливо опускающего взгляд к своим сандалиям. Изредка мимо проплывала алая тога сенатора, важно следующего в пригоди, или белый мундир и шляпа с кокардой щеголеватого офицера, мелькали стайки юбок в складку албанцев и куртки черногорцев, подпоясанных кушаками красного и зеленого цвета, солдат из далматских провинций, светлейший. Время от времени Леонардо указывал на кого-нибудь из известных в Венеции людей. Но, пожалуй, лишь один человек вызвал некоторое удивление Марка Антуана, к крепкий, смуглый, маленького роста мужчина средних лет в черном парике и поношенном одеянии, с насмешкой на плотно сжатых губах и с цепким взглядом беспокойных, наблюдательных глаз. Он не просто сидел один, но как-то даже выделялся своим одиночеством. Все столики вблизи него оставались свободными, словно он распространял вокруг себя некую болезнь, которой окружающие старались не заразиться. Как оказалось, это был Кристоферо Кристофоли, известный, можно сказать, конфиденциальный агент Совета Десяти. И Марк Антуан поразился, что можно служить шпионом, будучи разоблаченным. Прошла парочка, бесцеремонно проталкивающаяся через толпу, которая, тем не менее, с готовностью уступала им дорогу. Мужчина, важничающий коротышка, смуглый и безобразный, был в изрядно потертом костюме из камлота, надеть который в праздничный день ремесленник счел бы ниже своего достоинства. Рядом с ним, пошатываясь, шла толстая, неопрятная женщина лет 50 и откровенно висла у него на руке. За ними следовали двое мужчин в черном, у каждого из которых на груди висел золотой ключ, знак камергера. Замыкал эту маленькую процессию гондольер в потрепанной ливрее. «Это что за пугало?» — спросил Марк Антуан. Всегда готовый пошутить, Леонардо не замедлил рассмеяться. «Очень точно! Именно пугало! И не только внешне! Его участь — пример того, как мало может значить сейчас имперская защита. Серьезное предупреждение всей Италии, а более всего Венеции. Поистине пугало! Это кузен австрийского императора Эрколе Ринальди де Эсте, герцог Моденской, недавно изгнанный из своих владений якобинцами, образовавшими Циспаданскую республику, объединив Модену и Реджо. Женщина Кьяра Марини, говорят, это его вторая жена». Марк Антуан кивнул, как всегда подчеркнуто сдержанно, тем самым пресекая все попытки Вендрамина вызвать его на откровенный разговор. Так, ничего и не добившись, при расставании Леонардо с присущей ему экспансивностью обещал вскоре еще раз навестить своего нового знакомого. Марк Антуан окликнул гондолу со ступенек Пьяцетты и отправился на Сан-Даниэле, графу Пиццамана. Он отобедал с графом, графиней и Доминико, Изотта осталась в своей комнате под предлогом недомогания. Уже к вечеру граф повез его в дом Пизаро, где находилась резиденция дож. Людовико Манин принял их в богато убранной комнате, которая служила ему кабинетом. Марк Антуан поклонился тучному человеку лет 70, чья просторная алая мантия не могла скрыть огромного живота, охваченного поясом, усыпанным драгоценными каменьями. На голове вместо парика красовалась черная вельветовая шапочка. У дожи было бледное лицо с обвисшими щеками, массивным орлиным носом и очень темными, тусклыми глазами под тяжелыми черными бровями. Верхняя губа выдавалась вперед, придавая почти глупое выражение его невыразительному лицу. Он принял посетителей с подчеркнутой учтивостью, проявляя графу Пиццамана искреннее уважение. Марк Антуан был представлен как мистер Мелвилл, прибывший с поручением от его британского величества. Граф заявил, что познакомился с ним еще в Лондоне и готов поручиться за него. Очевидно, для Людовико Манина это было лучшей рекомендацией, и он, обратив к Мелвиллу внимательный взгляд черных глаз, изъявил готовность выслушать его. Конечно, установленные нормы не позволяют принимать заявление правительства чрезвычайного посланника, приехавшего как частное лицо. Но трудности и тревоги нынешнего времени, а также настоятельная просьба моего друга графа Пиццамана, надеюсь, оправдывают меня. В наши дни многое ставит нас в тупик. Однако, сэр, садитесь и давайте побеседуем. Излагая точку зрения мистера Питта о нависшей над Европой угрозе французского нашествия, Марк Антуан подчеркнул, что ради спасения цивилизации следует объединиться в борьбе против общего врага. Он выразил сожаление по поводу неучастия в коалиции тех, чьи интересы полностью совпадают с интересами Англии, Австрии и прочих. Важнейшее значение британский премьер-министр, по словам Мелвилла, придавал позиции светлейшей, у границ которой теперь находятся французские армии.